Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим об одном необычном человеке, историке, в чем-то великом, в чем-то, ну, как бы это правильно сказать, духовно нищем, огромном уме при нуле веры. Этот человек прожил очень долгую жизнь, родился до отмены крепостного права, пережил Сталина, написал очень много всего умного, талантливого, даже гениального, но вот дух редко обнимал его своими крыльями, при всем том, что он был, конечно, очень одарен. Это академик Роберт Юрьевич Виппер. И у нас замечательный специалист по историографии. Это, если кто-то не знает, это наука об исторической науке. Кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского Татьяна Владимировна Агейчева. Надо упомянуть, что она еще и работает на историческом факультете МГУ. Но у Разумовского она профессор, а в МГУ она доцент. Ну что же, давайте перейдем к Роберту Юрьевичу Випперу. Пожалуй, как обычно, мы сейчас начнем с визитной карточки. Буквально 3-4 фразы о том, что прежде всего надо помнить об этом бесспорно талантливом и очень необычном человеке.
Добрый вечер. Ну, что нужно о нем помнить и что нужно о нем понимать? Большой, очень талантливый, очень элегантный неформат отечественной исторической науки. Неформат, потому что не так просто шел к вершинам своей профессиональной карьеры, несмотря на очевидные профессиональные достоинства. Неформат, потому что теоретические воззрения Виппера невозможно вписать в какую-то одну философскую или историософскую парадигму. Неформат, потому что, будучи действительно большим и серьезным исследователем, но прежде всего всемирной истории и русской истории как части всемирной истории, и несмотря на то, что он и учеников-то, в общем, имел, которые потом сделали себе имя в исторической науке, но вот при всем этом Виппер в современной исторической науке не очень откликается. Это, возможно, недооцененность, а, возможно, какое-то иное обстоятельство. Но, как ни крути, все равно не формат.
Ну да, большая часть трудов его относится ко всеобщей истории, к истории античности, европейского средневековья, нового времени. И любопытно, написал он чрезвычайно много, а ссылки идут в основном на то, что он, возможно, считал не первостепенным, на его учебники. Учебники переиздавались, переиздаются в огромных количествах, а монографии его не так хорошо помнят. А ну что ж, давайте попробуем идти от изначалья. Карьера Роберта Юрьевича Виппера не быстро набрала обороты, он добрался до высот академической жизни, но путь его был непрост и не быстр.
Да, это действительно так. Вот вы совершенно справедливо выразились в самом начале, что он родился до отмены крепостного права в 1859 году. Коренной москвич из австрийских обрусевших немцев. Биография Роберта Юрьевича Виппера примечательна тем, что он вышел из семьи, в которой вот родители его родились, ну, совсем в тяжелых материальных и, ну, как бы мы это сказали, сословных обстоятельствах. Не имели никаких чинов, никаких званий, ни тем более какого-то дворянского достоинства. Но вот удивительным образом, например, отец Виппера сумел поступить в Московский университет, окончил его, и всю жизнь в конечном итоге, как преподаватель естественник читал курсы по разным естественным наукам в разных высших и не только высших учебных заведениях Москвы.
Трудяга.
Он невероятный был трудяга, упорный очень человек и, конечно, очень одаренный, потому что все интеллектуальные достоинства и все интересы жизненные Роберта Юрьевича Виппера, конечно, от отца.
Ну и, кстати, отношение к действительности. Роберт Юрьевич со всей немецкой кровью в своих жилах был русским патриотом, человеком, который во всех международных обстоятельствах вставал на защиту российской державы. Он был такой государственник в этом смысле. Ну что ж, вся жизнь Роберта Юрьевича – это восхождение к высотам университетской жизни, потом Академии наук.
Да, ну вот он как Своекошный, заметьте, как Своекошный. Ученик окончил с отличием классическую гимназию в 1876 году, поступил в 1880 году на историко-филологический факультет Московского университета, учился у выдающихся преподавателей своего времени, в том числе, например, Гирье, и даже успел послушать Василия Осиповича Ключевского. Окончил очень прилично Московский университет, но вот опять же, да, вот этот неформат. Не предложили Роберту Юрьевичу остаться для подготовки к магистерскому званию в Московском университете, поэтому он пошел преподавать. Преподавал тоже в разных учебных заведениях. От гимназий до средних учебных заведений, вроде Московского училища живописи, ваяния и зодчества, в частных учебных заведениях. И на средства семьи, опять же, обратим на это внимание, на средства семьи организовывал себе командировки за границу в европейские столицы, где занимался в университетах в Берлине, в Вене, в Париже, в Мюнхене и не только, в Копенгагене, например. И вот в 1885-86 году вот одна из таких командировок была, и эта командировка позволила Випперу с одной стороны подняться на более высокую ступень в собственном развитии, но поскольку не так много наших ученых так плотно работали в зарубежных архивах и не только с материалами всемирных истории, но и русской тоже. Например, Виппер знал, какие документы об эпохе Грозного, Ивана Грозного, хранятся в Дании, в Копенгагене. И это давало ему новые возможности. Так вот, будучи в такой командировке, он тихонечко готовился все-таки к тому, чтобы магистерские экзамены сдать и в конечном итоге магистерскую диссертацию защитить. Он в этот же период успел жениться в 1887 году. И, женившись, обрел очень верного друга и женщину, которая не давала ему успокоиться и все время принуждала развиваться, стремиться к тому, чтобы достигать высоких степеней. И, в общем, Роберт Юрьевич Виппер, простите, с большой признательностью, помимо большой любви, к своей супруге относился. Она, к сожалению, погибла довольно рано, в 1915 году, но так уж сложились жизненные обстоятельства.
Виппер знал огромное количество языков, причем знал их в совершенстве. Не только современные, но и мертвые языки. Превосходно знал греческий, латынь, читал свободно труды любых европейских авторов и был человеком чрезвычайно образованным. В будущем, когда он будет в университете профессором, его семинары будут собирать лучших студентов. И он говорил им: или изучайте языки и знайте их, или не приходите ко мне. Вот так.
Ну и это, согласимся, совершенно справедливая постановка вопроса.
Ну да, он хотел работать с теми, кто что-то может. Ему не хотелось тратить время на средняков. Он в этом смысле всегда был перфекционист. Любопытная деталь, от него не осталось архивов, потому что Виппер считал, что имеет право жить только последний вариант текста, а именно тот, который напечатан. Все остальное — мастерская, которая недостойна внимания. Написал — выбросил.
Но я к этому добавлю, что он не только черновиков и предварительных текстов не оставил, он еще и никаких личных документов не оставил. Ни дневников, ни писем, ничего, что давало бы возможность исследователям позднейшим раскрывать тонкости его биографии. И, ну, кому-то из своих знакомых он однажды со смехом рассказывал о том, как его домработница понимает его труд исторический. Эта женщина примерно так описывала труды Виппера. «Пишет, рвет, пишет, рвет». На том, собственно, и заканчивается процесс.
Но, тем не менее, все-таки Випперу удалось выйти на большой научный успех. Связан он совершенно феноменальной защитой диссертации.
Да, она состоялась в 1894 году, была посвящена взаимоотношениям церкви и государства в Женеве XVI века, в эпоху кальвинизма. Здесь что очень любопытно? Диссертация была магистерская. Присудили за эту диссертацию Випперу сразу же докторскую степень.
Это была огромная диссертация, просто чудовищных объемов, вся набитая выписками из произведений на иных языках и ссылками, цитатами, взятыми из архивных документов архивов Европы. На такой уровень действительно подняться редко кто может.
Да, ну и вот таким хорошим бонусом к докторской степени была еще и премия Сергея Михайловича Соловьева, которую он за эту диссертацию получил. Но вот опять, после такой шикарной, такой яркой защиты, вот мы возвращаемся к этому сюжету, не формат, потому что Випперу не дали места в Московском университете. Он вынужден был уехать по назначению в Новороссийский университет в Одессе. И какое-то время, не побоюсь этого определения, прозябал, ожидая момента, когда в Московский университет возможно будет вернуться.
А заметим, ему не 20 и не 30 лет, ему около сороковника. Его карьера все еще, ну, почти что на начальной стадии. Видит его талант, но действительно довольно долго не дает достойного места.
Но, тем не менее, в Московский университет он ведь вернулся в 1897 году. Сначала в качестве, опять замечаем, это тоже вот обстоятельство особенное, он доктор. А возвращается в университет со званием приват-доцента.
Ну, то есть это человек, который ниже, скажем, его научных заслуг вынужден преподавать.
Совершенно верно. И вот, пройдя через серию ступеней, только с 1901 года он становится ординарным профессором Московского университета и остается в этом звании аж до 1922 года.
И сам он нежно любил университет, чуть ли не смысл жизни видел в преподавании в нем. Кстати, осталась одна бумажка, его заявление, которое в университетском архиве хранится. Он желчно упрекал советских чиновников в том, что никак его не установят в профессорском звании в университете, где он уже проработал столько лет.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы наблюдаем за карьерой Виппера, тяжелой, но, во всяком случае, движущийся вперед и вверх. Я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях профессор университета имени Разумовского, замечательный специалист по историографии Татьяна Владимировна Агейчева. Мы продолжаем разговор о Виппере и с момента, когда он становится профессором университета, и до революции и гражданской войны его карьера находится, ну, как он думал, на пике. Его признали, его труды печатают, в его работах заинтересованы.
Ну, давайте немножечко уточним. Начнем, пожалуй, с того, что Роберт Юрьевич Виппер наращивал класс преподавания, собственно, в процессе самого преподавания. Он очень много читал курсов по разным разделам и разным периодам всемирной истории. К тому же он читал курс по, например, теории исторического познания, теории исторической науки, вопросами историографии той же самой занимался. И чтение курсов обнаруживало широту интересов, глубину его познаний. И вот в процессе чтения он превращался в исключительно привлекательного лектора. В человека, вот мне очень нравится по отношению к Випперу это определение, элегантный преподаватель, элегантный профессор. Когда слушать его и читать его, это сплошное удовольствие. И главное, что все понятно из того, о чем он говорит.
Ему очень нравилась античность, он был в какой-то степени заражен духом античности, философская ясность, такой социологизм трудов. В современной философии он первое время был любителем махизма, вот то, что называют устрашающим словом эмпириокритицизм. Ему, с одной стороны, нравилось развитие городов, экономические потоки, ему нравились процессы большой длительности, хотя так это еще не называли, и он вместе с тем чувствовалось, что он еще не нашел по-настоящему своего голоса. Это будет сделано потом. Вот в эпоху гражданской войны, он, кстати, выступал с совершенно патриотических позиций, Виппер говорит себе и другим: вы знаете, нет, это неинтересно. Я больше не люблю массы, классы, огромные объемы. Я хочу увидеть личность. Я хочу увидеть то, что сейчас назвали бы единичным в историческом процессе. Я хочу сосредоточиться на чем-то, что может быть интересно и мне, и моим читателям. Он переменился, резко переменился. И его курсы, в том числе те же самые учебники по античности, по средневековью, они оказались повернуты к личности, к историческим персонажам. Он с большим вниманием описывал их психологию, их деяния, восприятие обществом. Был мастером в этом смысле.
Ну, я бы, знаете, Дмитрий Михайлович, я вот очень люблю иногда позволять себе с вами в чем-то не соглашаться. Поэтому я не соглашусь с тем, что он изменился. Я бы скорее сказала, что он вырос. Он сохранил верность и прежним своим убеждениям, но он дорастил свои представления до вот того, о чем вы как раз говорите, до интереса к личности.
Ну, он сказал, что поменял философию. В нескольких статьях об этом выразился достаточно ясно. Весь этот эмпириокритицизм оставил за кормой. Сказал: мне интересен человек, мне интересны деяния. Может быть, это и есть процесс творческого роста, может быть, смена каких-то реперных точек в уме. Но он стал писать иначе. И, кстати, его учебники – это то, что в 90-е, в нулевые годы с большой любовью переиздавали, рекомендовали. Они написаны, учебники из тех времен, просто волшебно. Их стоит сейчас читать не только как учебник, а просто как книгу популярную по античности или по средневековью.
Да, тем более, что они переиздаются сейчас довольно активно. И учебник его по истории средних веков, и по античности, и по новому времени. Ну, то есть сегодня Випперу есть что сказать и студентам, и просто любителям, и профессиональным историкам.
Ну, а что его интересует в сфере чистой науки? Не как преподавателя, а как ученого. Что он пишет в это время?
Ну, он, опять же, помимо учебников, да, но его интересует теория исторического познания. У него есть и теория исторического познания, вот тоже хочу уточнить, не как некая историософия, а как набор процедур, которые должен все последовательно и обязательно соблюдать историк для того, чтобы прийти к истинному знанию. И вот эта книга была им написана на базе лекционных курсов и издана в 1911 году.
Вот как раз он до конца выбрал всю предыдущую свою философскую устремленность, и буквально через несколько лет достаточно резко от нее отошел, так сказать, дошел до пика и сказал себе: а теперь попробуй что-то другое.
Да, ну вот из того, что чуть пораньше было им написано, довольно любопытная работа об общественных учениях и исторических теориях XVIII и XIX веков в связи с общественными движениями на Западе. Довольно солидная работа, которая вот впервые вышла в 1900 году, а потом еще была переиздана в 1913 году. Сразу же еще одну назову работу, которая возникла на фоне такого очень большого, глубокого интереса в первое десятилетие XX века возникшего к проблематике интеллигенции русской. И вот у него тоже вышла дискуссионная такая работа «Две интеллигенции» и другие очерки, где он исследовал русскую интеллигенцию, говоря о том, что вся она делится на ту, которая движется наукой и точным знанием, и другую, которая движется метафизикой и идеализмом, себя относил к первой категории.
Да, причем был яростен порой в этом отношении. Коллеги удивлялись его поведению, считали за чудака. Он был не только человеком неверующим в этом смысле. Метафизика – это ведь в сущности то, что можно было бы честно назвать верой. А в России понятно, что христианством. Он воевал с верой, он воевал с Богом, можно сказать. Вот дух греческой античности, свободный, философски насыщенный, обогащенный движением научным – это идеал. А вот поворачиваем куда-то к христианству и к православию – нет-нет-нет, это неприемлемо, это неверный путь. Интеллигенция, которая шагает этим путем, она жестоко ошибается, искажает свое предназначение. И надо сказать, что Випер в этом смысле был гораздо резче своих коллег. Профессора Московского университета могли быть разными, очень верующими, поверивающими, неверующими, но сидящими тихо, и вот буйными неверующими. Випер занимал последнюю позицию, он был в этом смысле буин и неукротим, лучше бы нашел своей энергии лучшее применение. Ну вот из песни слова «Не выбросишь» наделил его Бог разными талантами, чувства веры он был лишен и даже, мне кажется, просто не понимал и видел в вере какую-то разновидность умственной слабости.
Ну да, вот я соглашусь, он не спровергал христианство, пытаясь представить вообще христианство как некую мистификацию. И возникло оно совсем не в первом веке нашей эры, а веком позже, и фигура Христа – это мистификация. Ну и дальше, вот честно скажу, не хочется продолжать этот список.
Да, совершенно верно. Понимаете, какая вещь? Иногда человека ведет любовь к собственному уму, иногда любовь к собственному языку, но это всегда разновидность гордыни, когда не душа первенствует и не дух, а интеллектуальный аппарат и способность красиво говорить. Ну вот Роберт Юрьевич в какой-то момент, очевидно, попал в это прельщение. Ну что тут поделаешь? При том, что как специалист по Средневековью, раннему новому времени, он блестящим, ему цены, в общем, нет, насколько он хорош. Античность он знает хорошо, но несколько хуже. И, тем не менее, позволяет себе такие достаточно разухабистые высказывания о Священном Писании, о текстах, которые связаны с христианством, не будучи большим знатоком этого дела. Ну, что вам сказать? Вот такая-то была фигура, черно-белая. И, кстати, он никогда не сглаживал контрастов. Он был резкий, в спорах непримиримый, очень умный, и вместе с тем в какой-то степени своим умом порабощенный. Не знаю, как это еще сказать.
Да, пожалуй, так и было. Пожалуй, так оно и было. Я думаю, что очень стимулировало к вот вхождению в такую ловушку Виппера его положение, которого он в конце концов достиг. Ну, представьте себе, вот, например, в 10-м году, в 1910 году, он действительно статский советник. Плохо ли? Он к 16-му году заслуженный профессор Московского университета. Он орденоносец, если мы говорим о еще орденах Российской империи и такие вот знаковые ордена, как Святой Станислав, Святая Анна, Святой Владимир, но он обладатель этих орденов разных степеней. Вот Владимир IV, Станислав Анна второй степени. Поэтому, ну, а почему же и не подумать о себе, как о...
Высоком.
Высоком, да, представителе науки и вообще высоком интеллектуале.
Мы входим в самую сложную полосу его жизни, поэтому я хотел бы, прежде чем мы к ней вплотную подойдем, напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным специалистом по истории русской исторической науки, доцентом исторического факультета МГУ, кандидатом исторических наук Татьяной Владимировной Агейчевой. Беседуем о Роберте Юрьевиче Виппере, заслуженном профессоре Московского императорского университета, академике, человеке, который был увешан орденами и разного рода премиями, но прожил трудную судьбу. Так вот, как вышло, со всех высот Роберт Юрьевич покатился вниз после революции. Проблема-то вся в том, что не только он, многие не приняли то, что творили большевики с нашей страной, но у Роберта Юрьевича была проблема посерьезнее. Он нежно любил университет, он не мог от него душевно оторваться много лет. Но его родню стали терзать по делу Беллиса, она была с ним связана. И Роберт Юрьевич почувствовал, что, в общем, скорее всего, плохо поступит и с ним самим. Все то, что он в этой жизни любил и считал твердо завоеванным, поплыло у него из рук. Вся жизнь его начала разрушаться.
Да, младший брат Роберта Юрьевича, Оскар, был государственным служащим, обер-прокурором в Российской империи. Да, действительно, он был человеком таких очень националистических, радикальных националистических взглядов. И да, он был, выступал одним из обвинителей по делу Бейлиса. И в 1919 году всему семейству об этом эпизоде напомнили. Большевики, которые сами тоже вспомнили об этом деле в какой-то период. Брат был осужден, Роберта Юрьевича не тронули, но, конечно, он находился под прицелом у власти. Продолжал работать, издавались его труды, продолжал преподавать.
Ну, уже, правда, поскромнее.
Поскромнее.
Пошли брошюрки вместо фундаментальных изданий.
Совершенно верно, но вместе с тем на труды и творчество Виппера сам Ульянов Ленин внимание обратил и даже почтил Виппера критическими замечаниями, в которых, например, так изъяснялся по поводу Виппера. Он говорил, что подобные Виппера ученые не годятся даже быть, вот не ручаюсь за точную цитату, как растлители детей недостойны быть охранниками в детских учреждениях. Вот примерно так.
Ну, а для Владимира Ильича что? Все, кто не с ним, дипломированные лакеи поповщины в науке. Вот Роберт Юрьевич даже этого не удостоился. Вот поповщину можно заметить. А Виппер, вот он даже хуже всего, что можно придумать. Ну, что тут скажешь? Ну, Владимир Ильич сам был тот еще историк.
Да, ну вот, как ни странно, Випперу не предложили пока еще, например, уехать из России. И он до 24-го года оставался в Советской России, но сам искал возможности уехать, поскольку обстоятельства, по всей видимости, для него сложились как практически невыносимые. И поэтому он подал заявление в Совет Высшей школы Латвии, получил ответ оттуда и вместе с сыном, художником по профессии, получив место в Латвийском университете, в Латвию уехал, стал там работать, получил сначала годовой, потом длительный контракт, сменил гражданство, продолжал заниматься историческими исследованиями. Там, между прочим, в Латвии у него и школа сложилась, и ученики верные появились, один из которых в семейном архиве сохранил кое-какие документы о Випере. И это вот тот редкий случай, когда что-то из личного осталось. Ну, а дальше снова сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы.
24-й год. Обрати внимание, сколько ему лет в момент, когда он эмигрирует. Он, мягко говоря, уже не новенький, ему 65. 65, уезжая за рубеж, Роберт Юрьевич, очевидно, думал, ну, надо как-то век скоротать. Знал бы он, сколько его век продлится. Перед миграцией и в первый год после того, как он переехал в Латвию, Роберт Юрьевич написал две работы, яростно публицистические. Ну, а там, за рубежом, он написал книгу «Коммунизм и культура», опубликованную в Риге в 1925 году, где, в общем, писал, что коммунизм с культурой не очень ладит, и, как ни странно, сравнил коммунизм с христианством и не с каким-то, а вот с жестоким иезуитским государством в Латинской Америке. Вот оно, смотрите, у большевиков то же самое. Но эта вещь его фактически забыта, она не входит в золотой фонд его произведений. А вот вещь, которая запомнилась и много раз переиздана, вышла в 1922 году, за два года до отъезда за рубеж, называется она «Иван Грозный». Вот это прогремело и, по сути дела, до сих пор многими учеными читается и цитируется.
Да, и эта книга, знаете, я думаю, что если бы Виппер написал только одного Ивана Грозного, его имя должно было бы остаться в истории русской исторической науки, потому что он продемонстрировал очень красивую и оригинальную концепцию и равно еще умение исследовать явления и объекты в широком и глубоком историческом контексте. И вот книга эта «Иван Грозный» примечательна тем, что она очень самостоятельна. Вот работ сопоставимых с тем, как была решена тема Ивана Грозного, в тот период не было. Это действительно оригинальная концепция. И примечательно еще и то, что личности Ивана Грозного в этой книге да не так много отводится страниц от всего объема, как могло бы показаться. Потому что действительно в центре внимания Виппера всемирный исторический контекст, и он показал, что процессы, которые происходили в Евразии в XVI веке и в Московии в XVI веке, в московском государстве, это, в общем, процессы одной природы, а именно это освобождение от восточного наката на Европу, с одной стороны, а с другой стороны, борьба за колонии. И все участники вот этих вот двух больших процессов, а это все без исключения страны Евразии,
ну, сколько-нибудь крупные,
были, да, были задействованы в борьбе за территории. И вот на этом фоне дальше он как раз исследовал внутреннюю и внешнюю политику русского государства как абсолютно целесообразную, мотивированную вот этими самыми внешними обстоятельствами, как политику, которая была глубоко при этом, при всем еще и преемственная, потому что Грозный для него фигура вообще не первого плана. Вот фигура первого плана – это Иван Третий.
Дедушка Иван Грозного.
И Грозный доделывал, либо тратил накопленное предшественниками, при этом решая и действительно сложные вопросы, поскольку доделывать дело было нужно. И Випер в этой же работе, что вот мне, например, особенно греет душу, таким образом характеризовал порядки московского государства, что, несмотря на то, что со всей очевидностью эти порядки не были похожи на западноевропейские, но Випер подает их не просто как целесообразные и обоснованные, а как проявление достоинства русского государства, русской власти, русских государственных деятелей. Особенно мне нравится история о том, как работали русские дипломаты, поскольку дипломатическая школа была высочайшего уровня. Вот читаешь Виппера, и как-то вот перед глазами наша современная дипломатия возникает с некоторыми нашими принципами. Вот Дмитрий Михайлович поводит тоже очами, видимо, со мной не соглашаясь, но я говорю о своих личных ассоциациях.
Да нет, тут понятно. Дипломат времен Ивана IV был совершенно непримирим к своим оппонентам в вопросах чести своего государя, чести своего государства, ни шагу назад. В этом смысле, конечно, с большим уважением смотришь на людей той эпохи, ничего не скажешь. Виппер хорош был тем, что говорил об этом как специалист. Он, конечно, не очень-то знал внутреннюю историю России, он все-таки всеобщник, но он великолепно знал историю Европы, культуру Европы, умственные веяния Европы. И вот он выводит Россию в этот самый контекст и показывает, что внешние факторы, те процессы, о которых вы говорили, мощно влияют на все, что происходит в России, а Россия, в свою очередь, становится таким достаточно голосистым певцом в хоре европейских держав. Его невозможно не заметить, поскольку она сильная. И, конечно, здесь Виппер был в своей стихии, он хорошо понимал, более того, он попытался какие-то понятия из европейского быта перенести на русский. Это был любопытный эксперимент, в особенности, когда он начал писать о некой народной монархии в России. Тут пахнуло опытом средневековой Италии.
Ну да, вот у Виппера есть такая идея, что на фоне сложившихся в Западной Европе тиранических монархий в русской монархии сохранилось при, казалось бы, более твердом самодержавии и более жесткой централизации, но тем не менее демократических основ сохранялось больше в виде, например, практики соборов. Земские ли то соборы или церковные соборы в виде практики поиска правды в таких вот каких-то больших советах среди людей, которые к власти имеют отношение. Ну, я уже не говорю о системе самоуправления, которая распространялась на разные слои общества, это была именно система. Поэтому, да, вот Виппер здесь говорил действительно о том, что одной из генеральных идей внутри русского государства все-таки была идея сохранения, соблюдения, достижения правды. Как согласие, возможно, да, как справедливости. Вот Виппер не очень уточняет, но такой общий подход у него имеется. И это было такой коренной отличительной особенностью развития русского государства и взаимоотношений, которые внутри него складываются.
Да, это так. Мало того, те, кто читал эту книгу, довольно быстро среагировали, сказав, что, в общем, это не только интересно, но еще и нельзя не заметить роковую аналогию с обстоятельствами новой России. Напоминаю, 1922 год, только что разрешили частные типографии, недолгим был период, когда можно было писать, что хочешь, без ограничений. И тут выходит книга, которая говорит: «Боже мой, как блистательно была самодержавная Россия, каких успехов она добилась, какие личности были великие». И ощущение такое, как в современном сериале «А у вас что?». Вот примерно так. «А у вас тут хаос, разброд и шатание». Но это достаточно ясно было видно.
Дмитрий Михайлович, ну согласитесь, что вот еще такой интересный сюжет проявляется у Виппера, ведь он не обеляет Грозного, он ведь признает его пороки. Более того, он признает и то, что именно пороки Грозного привели страну к тому, Он понимает Грозного как игрока, который не сумел вовремя остановиться, который на кон в большой игре поставил все, что у него было, не выдержал и не просто разбазарил наработанное, причем еще до него наработанное, но еще поставил страну в ситуацию, когда его проигрыш аукнулся в будущем.
Едва-едва действительно удержали в последние годы правления Ивана IV Россию, ее воеводы, ее народ от пущего падения. Но все-таки удержали. И здесь Виппер действительно не идеализирует Ивана IV, честно говорит, что страстная натура артистическая заставила чувство меры изменить Ивана IV, и он, как игрок, обнадеженный прежними успехами, потерял слишком много, это правда. Вот издание 22-го года, оно нигде, ни в каком месте не апология Ивана IV. Это честный разговор о русском прошлом.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях блистательный историк и отличный специалист по историографии России, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агеичева. Мы подходим к финальному аккорду в жизни Виппера. Вот уж неожиданная была история. Он прожил в Латвии до конца 30-х годов. От большевиков убежал, но большевики потом сами к нему пришли.
Да, в 1940 году, включив Латвию в Союз Советских Социалистических Республик.
Заметим, сколько Випперу? Випперу 81 год. Ему предлагают: давай возвращайся в академические центры, мы тебя почтим как крупного ученого. И, наверное, та же мысль посетила его: да, боже мой, сколько мне осталось. Ну, хорошо, знал бы он, сколько ему еще осталось.
Да, ну вообще радушие, с которым Виппер был принят в Советском Союзе, теперь уже изумляет. Вообще, вот карьера и бытование трудов Виппера в Советском Союзе и даже до образования Советского Союза, он действительно поражает, хотя бы потому, что вот Виппер уже эмигрировал в Латвию, а его труды продолжают издаваться в России. Не все, но тем не менее, вот невозможно о нем забыть. Он все равно один из ведущих специалистов и в области преподавания, и педагогики, и в области исторической науки. И вот в 40-м году снова он приходит, возвращается в Советский Союз, эмигрант, казалось бы, но становится сразу же профессором МИФЛИ. Он профессор МИФЛИ Московского института философии, литературы, истории.
Он достаточно быстро восстановится как профессор университета.
Да, с 41-го года он профессор Московского университета и остается таковым до 50-го года. Он, как и прочие профессора Московского университета, во время войны переживает эвакуацию и работает в Ташкенте. И там тоже помогает налаживать национальную науку, как и прочие наши советские ученые. Более того, в 1943 году, в разгар войны, он избран в академике Советской академии наук. Вот, Дмитрий Михайлович, у вас ведь есть замечательное такое определение в названии одной из ваших статей: «Очень старый академик».
А я эти слова взял из уст Коврина, который когда-то, будучи молодым ученым, от какого-то своего наставника услышал. И, в общем, мне кажется, ну, очень хорошая характеристика — академик, который трудами всей жизни заработал, честно, это право.
Да, ну и вот в Институте истории Академии наук СССР он тоже старшим научным сотрудником работал. Иными словами, очень старого академика задействовали прямо вот по полной программе.
Странная была эпоха для него. Свои старые антихристианские труды он актуализировал, тут советская власть его приняла с распростертыми объятиями, но опять взялся по-стариковски брюзжать против Бога. Ну, что тут сделаешь? Ну, была у него в этом смысле слабинка. А вот книга «Иван Грозный» была переделана им кардинально. Возникли новые главы, возникли другие интонации, гораздо более извиняющие террор Ивана IV, гораздо более оправдывающие измену и конечный проигрыш в войне. Здесь две версии. Некоторые считают, что редакторы той эпохи фактически переписали книгу. Но Випер на эту тему сделал в эвакуации в Средней Азии доклад. Значит, сознательно вышел с открытым забралом на защиту Ивана IV. И, возможно, другое мнение, что он переделал свою книгу для того, чтобы сделать ее достойной планшета политрука. Было сложное артистическое издание, бросим его на фронт, пускай помогает бить немцев. Для этого сделаем его проще, яснее. Ну, Випер в этом смысле человеком был, который не стеснялся переделывать свои труды.
Да, ну и уже теперь в Советском Союзе он воспитал плеяду ученых, которые потом определяли лицо уже советской исторической науки. Ну, вот среди таких ученых Волгин, Дружинин Николай Михайлович, Дьяков, Лукин, Неусыхин. Это тоже ученик Виппера. Вот названный выше латышский его ученик Степерманис, и ученик, и друг одновременно. И более того, опять же, он стал орденоносцем, уже теперь советским, поскольку в 1944 году получил орден Трудового Красного Знамени, в 1945 году орден Ленина. То есть он очень достойно в социальном смысле доживал жизнь свою и научную, и просто жизнь.
Но одна вещь была у него все-таки табуирована прочно. Один из его биографов об этом говорил, что интересоваться философией, методологией истории Роберт Юрьевич перестал, и объяснил это так это вежливо в советской манере. Ну, а что он мог сказать людям, которые использовали передовую марксистскую методологию, безусловно, превосходившую все, что знал Роберт Юрьевич Виппер? Можно как-то иначе повернуть эти слова. Попробовал бы Роберт Юрьевич Виппер напечатать что-нибудь за пределами передовой марксистской идеологии, что бы с ним на старости лет стало. Не очень, вероятно, доброе с ним бы приключилось приключение.
А с другой стороны, Дмитрий Михайлович, ведь Виппер не очень самому себе противоречил, самому себе раннему. Потому что ведь в том числе в своих очерках «Теории исторического познания» он в самом начале работы говорил о том, что ученый, исследователь, очень зависим от мировоззрения своей эпохи. И когда меняются обстоятельства эпохи и, соответственно, меняется мировоззрение эпохи, то и исследователь и ученый пересматривает и терминологию, и позиции мировоззренческие. И, собственно, такое движение, ну, это естественная форма жизни, естественная форма, естественные процессы познания. Поэтому, ну, и вот Роберт Юрьевич тоже реагировал на мировоззрение эпохи.
Он был очень гибок на протяжении своей жизни и, как минимум, трижды сильно изменил свои взгляды. Ну, в последние годы он, может быть, адаптировался к тому, что окружает его. Ну, а до того он, да, действительно, дважды сознательно повернулся к определенным идеалам и потом их отверг. Он не был консерватор, и, ну, здесь отсутствие религиозного чувства, оно, кстати, и позволяет такой сверхгибкость во взглядах. Тут ничего не сделаешь. Но вот если поговорить о его значении для русской науки, ведь действительно достаточно значительная была фигура. Мы на протяжении всей передачи делаем оговорку «интеллектуал, но безбожник». Что осталось от Виппера? То, где он яростно набрасывался на веру и Бога, или то, что никак этого не касалось?
А я, вы знаете, думаю, что от Виппера должно остаться то, что мы отберем. То, что нам необходимо для адекватного восприятия нашей с вами истории. Что нам необходимо для сохранения в нас чувства любви и уважения к нашему прошлому. Поскольку вот тот же самый Иван Грозный, Виппера, работа. Ну, он, с одной стороны, вроде как в контексте европейской истории Россию рассматривает. А вот столько там любви к родине.
Но он пишет,
а столько
так,
признания достоинства.
Он пишет как русский из русских, но вместе с тем, как человек, который хорошо знает Европу и знает ей цену. И с хорошей точки зрения, и с негативной тоже.
Да, и вот здесь, знаете, такой образец, который ведь, ну, не так, к сожалению, часто встречается в исторических трудах, даже современных. Поскольку, ну, если перед нами какой-нибудь либерал-западник или глобалист, то, ну, скорее всего, в его труде Россия предстанет каким-нибудь не самым достойным эпизодом в мировой истории. Вот просто, знаете, иногда говорят, к гадалке не ходи.
Ну, то есть, вот он ваш тупик.
Да. А вот Виппер преодолевает же эту ситуацию, причем без труда.
Будучи, в общем-то,
без
по
труда,
сути дела, либералом.
С одной стороны, и это позволяет ему в том числе его теоретические взгляды делать, потому что он, с одной стороны, рассматривает историю как систему, в которой выстраиваются некие типологические ряды, но внутри типа, в том числе за счет участия людей в историческом процессе, формулируются, складываются самые неожиданные комбинации, которые придают вот внутри этого типа разным национальным историям и динамизм, и неповторимость. И в этом смысле у него нет вот этого конфликта и, опять же, тупика. Европейская история, русская история, мировая история, национальная история, общая и особенная. И, конечно, вот надо поучиться у Виппера во многом.
Хорош, опять-таки переформулируя классику, как игрок в бисер. Настолько знающий историю человек, который мог к историческим знаниям подойти как к символам, которые можно тасовать и перетасовывать, оставаясь русским, православным, патриотом и одновременно либералом. И чтобы все это складывалось в какую-то невероятную, парадоксальную, но цельную картину. Итак, что останется? Ну да, Иван Грозный, да, он остался Иван Грозный. Он переиздан был несколько раз. Причем разные варианты издания. 22-й, первый изначально переиздавался тоже в 90-х годах. И, наверное, все-таки, ну, не будем забывать о том, что Роберт Юрьевич Виппер создал блистательные учебники. Они
учебники,
тоже
конечно.
Очень хорошо пошли. Вот, наверное, это в первую очередь. Итак, большой был человек. Как там раньше говорили в старину, широк русский человек, сузить бы. А он большой русский историк, сузить бы, да каков есть, таков есть. И велик в своих трудах, и в своих ошибках тоже, и в достижениях. Не могу ничего доброго сказать о его взглядах на религию, но уж во всяком случае ученый он был серьезный, основательный, плодовитый, и тут надо ему отдать дань должного. Он был все-таки классик русской истории. Каким был, таким ушел. Отдадим ему поклон. Роберт Юрьевич Виппер, очень старый академик. Дорогие радиослушатели, мне осталось от вашего имени поблагодарить Татьяну Владимировну Агеичеву, профессора университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского, и сказать спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».